«Холмогорская резьба».
Это программа «Холмогорская резьба», программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, меня зовут Андрей Матюхин, и в течение часа будем будем обсуждать темы, которые, собственно, являются сейчас топовыми, которые мы обсуждаем в эфире «Радио Спутник», ну и, конечно же, анализируем их. Напоминаю, что вы можете к нам присоединиться. 8-9-6-8-766-33-11 – это наш WhatsApp. Не забывайте о том, что трансляция также ведется в видеоформате. Наши аккаунты во ВКонтакте и в Рутубе вам доступны. Наш телеграм-канал
и радио. Еще на моем Ютубе личном.
Вот так, пожалуйста. Вот. Да.
К сожалению, радио «Спутник» Ютуб по-прежнему репрессирует. Ну, мы партизаны.
Это хорошо. Да, у нас такое партизанское движение, которое мы продолжаем. Ну и это правильно. Да. Вот мне, кстати, коллеги тоже подсказывают, что и на Ютубе, на вашем, да, нужно смотреть. Ну, в общем, есть большие возможности для того, чтобы наш эфир смотреть, писать вопросы, что вы активно всегда и делаете. Первую часть нашей беседы мы посвятим, ну, таким внутрироссийским, международным вещам и частично коснемся Украины, но, знаете, хотелось бы начать с вот этого выступления. Оно на сайте Кремля, я посмотрел, там 9 минут 44 секунды. Это выступление Владимира Путина на завершении Всемирного фестиваля молодежи. Ну, и знаете, вот давно я не видел так, чтобы вот президент вот так вот неформально, да, без каких-либо подсказок, без бумажек, просто вот общался с молодежью. Очень эмоционально, с различными призывами и воззваниями, и с юмором в том числе, да, вот завершается уже сегодня, фактически завершается Всемирный фестиваль молодежи, а вот финальный вечер, а обычно финальный вечер это всегда, ну, такой, знаете, как говорят, либо гала-концерт, либо топовое событие, ну, вот финальный вечер, который как раз 6 марта был, и вот там выступил Владимир Путин вживую, его приветствовали овациями неоднократно. Что скажете вообще?
Ну, Владимир Владимирович, конечно, на самом деле у него нет никогда проблемы пообщаться ни с молодыми, ни с взрослыми, вживую без бумажки, с шутками и с юмором. Mm-hmm. Я лично сам в этом убеждался при встречах с президентом. Вот. Хотя, конечно, он может и в совершенно другой формат. Вот, скажем, неделю назад ровно, практически пока шла у нас именно здесь так передача, вот я был на послании, еще раз убедился, как Владимир Владимирович замечательно может осветить любую важную проблему. Вот. Ну, здесь вообще, в принципе, задача этого фестиваля, она действительно очень важная. Нам нужно собирать по кубику, по кирпичику, что называется, свой мир. Русский мир в широком смысле слова. Не в смысле только люди, которые говорят на русском языке и, скажем, придерживаются, ну, как бы в целом русской культуры. Но и те, кому это важно, кому это интересно. Потому что, ну, как сказать, посмотрите, скажем, на ситуацию с Палестиной и Израилем. У той и у другой стороны огромное количество болельщиков по всему миру. Какой-нибудь фермер где-нибудь в штате Айова реально сидит и думает, вот надо нам защитить Израиль. Угу. Что называется, Иерусалим должен быть в руках Израиля. А какой-нибудь там студент, и не только студент, мы тут обнаружили вот эта трагическая история в Вашингтоне, военный американский, такой вполне себе, что называется, белый парень, выглядящий совершенно не как какой-то, что называется, хиппи, или кто-то еще взял и сжег себя в поддержку Палестины и, соответственно, против Израиля. То есть почему-то вот американцам это вот важно до такой степени, до таких страстей, при том, что, казалось бы, это не касающееся их дела. На самом деле нам нужно выстраивать вокруг себя такой же мир, чтобы люди где-нибудь в той же Айове, где-нибудь там в Латинской Америке, в Южной Африке переживали бы даже не только о том, там, не знаю, чей Киев, там, чья Киево-Печерская лавра, ну и что там в Работино, как бы продвинулись наши, как бы в центр села или не продвинулись. То есть почему я всегда считал, я всегда подчеркиваю, что русская культура, русский мир, русский образ жизни, он имеет такой же потенциал также вот завести людей, как и многие другие трансграничные идеологии. Вот если, скажем так, люди переживают, там, помните эту как бы и смешную, и грустную, и криминальную историю в Махачкале, когда там искали израильтян в этом самом фюзеляже самолета, вот, то почему нельзя переживать так же из-за России людям? И вот, мне кажется, этот фестиваль, он в значительной степени построен на идее привлечения вот людей, чтобы они действительно жили мыслями о России. И Россия для них ценность, потому что это хорошая, интересная страна. Там вот недавно, вспомним недавно, как бы, как поразило это Такера Карлсона, его ролики из метро. А, между прочим, проблема серьезная, потому что, скажем, в нью-йоркское метро сейчас просто пришлось вести национальную гвардию, потому что она превратилась в точку террора, каких-то бесконечных криминальных столкновений и так далее. Вот. И потому что, скажем, мы отстаиваем определенные ценности. Что сказал Путин? Что люди все еще рождаются от мамы и папы.
Да.
Других оснований нет. А если учесть, что, скажем, ну действительно там политика тех же американских демократов, вспомним то, что сейчас во Франции постановили включить в Конституцию право женщины на аборт. То есть это теперь неотчуждаемое конституционное право, право на убийство. Вот. Ну, понимаете, даже, скажем, американские рабовладельцы в XIX веке не пытались впихнуть в Конституцию США право на рабовладение, например. Вот, то есть, когда они уже вот отделились, началась гражданская война, да, в Конституции Конфедерации было записано, что типа никто не должен подавать законов об отмене рабства. Вот, они как бы это... Ну, это было уже как бы, что называется, конституция такого восставшего мятежного образования. В Конституцию США они подобного пропихнуть не пытались. А здесь, зная отлично, что во Франции огромное количество христиан, для которых как бы аборт — это грех и убийство. Ну, и не только для христиан, там есть просто люди с традиционными консервативными ценностями, для которых это точно так же. И вот несмотря на это, в... общенародный документ, который должен устанавливать как бы общенародную правовую рамку, французы это вот впихнули. И тогда, конечно, если Макрон реализует свою безумную как бы идею ввести какие-то войска на Украину и так далее, я, конечно, не думаю, что он это сделает, и ему кто-то позволит. У меня ощущение, что скорее он наоборот это сказал в качестве спойлера. Типа, я скажу, мне все закричат, а ну прекрати, заткнись. Я скажу, ну вот, видите, надо, как бы, что называется, все против, ну, значит, и я не буду. Вот. Но, тем не менее, если он это реализует, знаете, это уже будет фактически почти религиозная война между двумя обществами с несовместимыми принципами. То есть в одном закреплены в Конституции семейные ценности после 2020 года, в другом как бы аборт, ну, знаете, это вот такое право, которое уже звучит почти как священная обязанность. И там следующим шагом, видимо, будет это самое обязать женщину делать как минимум один аборт в жизни. Вот. Чтобы, типа, чтобы она не нарушала стройности рядов. Вот. Ну, понятно, что в таких условиях такой поляризации, конечно, нам нужно формировать такое сообщество людей, которые стоят на наших ценностях во всем мире.
Вообще и по поводу ценностей, и по поводу нашей истории, и чтобы узнать лучше нашу страну, да, действительно, мы говорим о том, что Всемирный фестиваль молодежи завершается сегодня, ну, завершается 7 марта. Но это основная площадка и основная программа, которая проходит непосредственно в Сириусе. А я хочу отметить вот то, о чем вы сказали, о любви к России, о нашей стране, о том, чтобы лучше ее узнать. 2000 самых активных участников с 10 по 17 марта будут ездить в разные города страны. Я, когда общался на эту тему, будучи вот непосредственно на площадке фестиваля с главой Росмолодежи, с Разуваевой, я говорю, вы знаете, меня удивило то, что, ну, в нашем представлении как? Ну, конечно же, их повезут в Москву, конечно же, их повезут в Санкт-Петербург. Повезут, повезут. Но перед этим ребята увидят такие города, например, как Владивосток, Нижний Новгород, Казань, Саранск, Ханты-Мансийск, Салехард, Владикавказ, Ярославль и так далее. Их 30 этих городов. А потом уже в финале их повезут на выставку «Россия» в Москву и в Санкт-Петербург и так далее. То есть им покажут вообще, какова Россия.
Да, это, конечно, удивительно, потому что во многих из этих городов даже я не был. Вот. Но, кстати, я бы еще обязательно бы все-таки возил бы в маленькие города центра России. Угу. То есть, скажем, там, условно говоря, там, в Юрьевец, в Плёс, в Боровск и так далее. Вот, то есть, президент, кстати, сказал об этом в послании, как бы о важности защиты исторических поселений, восстановления там памятников, как бы специальную программу для деятелей культуры земских и так далее. Потому что нам, конечно, надо вот этот вот... хребет нашей центральной России обязательно восстанавливать. Кстати, возвращаясь к посланию, тоже вспомнил, что, конечно, это вот очень важная там тема. Очень важная там тема — это то, что нужно восстанавливать демографию центральной и северной России. То есть до этого у нас был подход как бы к мат-капиталу, ко всем прочим программам такой, что как бы вот по... в целом по стране повышаете демографию, ну и ура, и хорошо, и молодцы, и так далее. И это не меняло, скажем так, структуру внутреннюю нашей демографии. То есть там, где регионы-чемпионы, там просто рожали еще больше. А там, где регионы глубоко депрессивные в плане демографии, там все оставалось по-прежнему. А вот эти самые депрессивные регионы в плане демографии, это как раз, что называется, корень нашей популяции. То есть вот оттуда когда-то в 15-16 веках русские начали расходиться во все стороны, создали эту огромную страну. И если у нас там вот в центре будет пустота, то на окраинах тоже начнет все просаживаться. И вот, соответственно, то, что в президентской программе четко проговорено, что мы вот на этих территориях прежде всего должны восстановить демографический потенциал, это очень важный, очень принципиальный тезис вот этого послания. Я когда вот услышал, конечно, просто видел, как люди обрадовались, оживились и так далее, потому что поняли, что да, мы будем восстанавливать нашу страну всерьез.
Давайте поговорим еще вот о таких международных вещах и вещах, связанных с безопасностью европейской в том числе. Ну, конечно, прежде всего речь идет о нашей безопасности, потому что вот такие достаточно известные издания, как журнал National Interest, пишут о том, что массовые потери поставляемых вооруженным силам Украины американских танков М1 «Абрамс» продемонстрировали неисключительность этой военной техники. Ну, то есть, если говорить по-простому, то они называют Украину кладбищем для танков М1 «Абрамс». Почему американцы и американские СМИ так считают?
Ну, потому что это действительно реально как бы уже не, в некотором смысле кладбище. Третий, как я понимаю, «Абрамс» всего за 2 недели. И одновременно с этим впервые под видео сняли уничтожение «Хаймарса» и многих других как бы чудес и новинок западной техники. Тоже как бы наглядно в прямом эфире было продемонстрировано, что российская армия все это может прекрасно уничтожать. То есть это, во-первых, это уничтожает, так сказать, мифологию этой западной помощи, что якобы западное вооружение как-то бесконечно превосходит любые другие, прежде всего наши. Вот. То есть эта мифология, скажем, миф вокруг Абрамса, он возник во время Первой Иракской войны США в 1991 году, когда эти Абрамсы ехали по пустыне, что называется, действительно ничего с ними не могли сделать довольно старые, конечно, советские танки, там Т-50, ну, Т-72 не такие старые, они, в общем, и сейчас вполне себе неплохо воюют. Но, тем не менее, вот иракские танки с ними ничего особенного сделать не могли. И, соответственно, во всем мире возникло ощущение, что вот это вот супероружие, что вот сейчас приедет Абрамс, и он всех раздавит. Вспомните такого, как бы, это... комического немножко персонажа, иноагента Аркадия Бабченко, который бил себя в грудь. Вот, не помню, честно говоря, он сначала бил себя в грудь, а потом его якобы убили или наоборот. Вот. А что вот я въеду в Москву на Абрамсе, проедусь по Красной площади, и все в том же духе. Вот. А, то есть была некая мифологема вокруг Абрамса. На самом деле это просто танк. Ну, как бы он хороший танк, как бы высокоразвитой военной индустриальной державы. Ну, он ничем не отличается в этом смысле от любого другого танка такого же класса. У нас, в общем, тоже хорошие танки. И, грубо говоря, вот недавно было интервью главы Ростеха, что, грубо говоря, мы можем производить «Арматы», просто это дорого. Просто это очень дорого, мы лучше на эти деньги накрепаем больше Т-90. Угу. Потому что действительно, скажем, там массированность сейчас в каком-то смысле важнее накрученности индивидуальной машины. И вот выясняется, что они подбиваются достаточно простыми способами, там, атаками дронов, ударами из РПГ, там, два дня назад просто напрямую наш танк, я забыл...
Т-72Б3.
Как раз тот самый Т-72. Uh-huh. То есть выяснилось, что тоже дело не только как бы в модели танка, но и в том, кто на нем сидит.
Конечно.
Вот. И,
с первого выстрела уничтожил.
Совершенно верно. Вот. То есть выясняется, что никаким, как шутят в интернете, вундерваффе, то есть чудо-оружием эти танки не являются. Интересно, скорее, в том, почему, прекрасно, на самом деле, осознавая, что это никакой не вундерваффе, украинцы начали их подставлять. Uh-huh. То есть, если раньше Абрамсы там ездили глубоко в тылу, и их показывали на видео в основном, что вот, наша американская помощь пришла и так далее, то теперь их реально включают в бой, подставляют под удар, они горят, а это, соответственно, подрывает американский престиж и так далее. Вот, есть два как бы ответа. Один хороший, другой плохой. Хороший, что просто другие кончились. Что, грубо говоря, у ВСУ уже настолько плохо с танками, что им приходится бросать как бы свой элитный резерв по машинам в бой. И, соответственно, это значит, что уже как бы дно совсем близко. Вот. Второй вариант, что они это делают, конечно, специально и из хитрости. Для чего? Для того, чтобы вот этими новостями о горящих Абрамсах вогнать в панику республиканских конгрессменов, что вот надо срочно спасать Украину, пока, что называется, наши танки не опозорились перед всем миром. Но это, конечно, тоже такое рискованное, двусмысленное, потому что кто-то, наоборот, скажет, что, значит, если они у них там горят, то для того, чтобы не позориться, их надо просто туда не посылать. Вот. Но так или иначе, конечно, вот некий переход рубежей, то есть прошлым летом все уже смеялись немножко по поводу этого, по поводу леопардов немецких, теперь уже нашла очередь смеяться по поводу Абрамсов. То есть следующая стадия, которую американцы тоже вполне могут себе перейти, это что весь мир начнет смеяться по поводу F-16. Вот. То есть, грубо говоря, надо нам всячески тоже подчеркивать вот это, что пришлете F-16, как бы спадет пелена мифологизации с F-16 тоже.
Да, вот по поводу Абрамсов мы поговорили, и это, конечно, с одной стороны, вроде бы точка зрения журналистов издания National Interest, но с другой стороны, его читают не только в Соединенных Штатах, да, поэтому важно на это обратить внимание. Но продолжается вот этот вот шлейф информации по поводу утечки разговора немецких военных. Он не дает покоя, конечно же, Шольцу. Он не дает покоя вообще всему европейскому, без преувеличения, сообществу политиков и такой элите, и псевдоэлите. Вот этот Шольц, например, во время пресс-конференции он заявил, что утечка разговора немецких солдат не подорвет доверие союзников ФРГ. У меня, знаете, такое ощущение, что все-таки Шольц, ну, во-первых, выдает желаемое за действительное, во-вторых, уже все подорвали, а он такой, не-не-не, подождите, не подорвет, пожалуйста, не подорвет, да, вот что хочет тем самым доказать или показать Шольц?
Знаете, я тут придумал такую формулу, что Бундесвер более эффективная армия, чем Вермахт. Вермахт пытался защитить Берлин, но не защитил. Вот. А Бундесвер его успешно защищает, причем без потерь, потеряно только лицо. Потому что я убежден абсолютно, что, конечно, что эту запись вполне осознанно слили сами немцы. Слили именно для того, чтобы в международном скандале упрятать свое нежелание передавать Украине дальние ракеты, вот эти Таурусы и так далее. Потому что, ну, немцы все-таки должны осознавать, что им жить с нами не только на одной планете, там, не только, что называется, в одной части света. Угу. У нас, ну, границы, конечно, общей нету сейчас, но близко. Как все шутят, там, России, Германии нечего делить, кроме Польши. Вот. То есть и они живут в одном с нами кластере. И если что, то первый удар России, в общем-то, придется именно по Германии. И вот тут недавно была такая идиотская телепрограмма в Германии, причем-то для детей, что интересно, что типа там Таурус, Леопард и другие вооружения детском, обсуждают, да, как бы, что вот почему нехороший Шольц не хочет перевести Таурус как бы для защиты хорошей Украины и так далее. Я просто предложил, а давайте вы снимете другую передачу, там Рейхстаг, Бранденбургские ворота и Кёльнский собор, обсуждают то, с какой скоростью кто из них восстанавливается после разрушения под российскими там бомбардировками, ракетными ударами и так далее. Вот. И Кёльнский собор говорит, да, ну, у меня все хорошо, я как бы не сильно пострадал. Наверное, там русские вспоминают стихи своего поэта Блока и Кёльна пыльные громады, и поэтому они меня не сильно побили. А вот Рейхстагу плохо, вот он совсем в руинах, говорит, вот русские пришли и сказали, ну что, как бы намека с флагом не поняли, намека с росписями не поняли, в следующий раз уже, что называется, готовиться к земле. То есть немцы должны отлично понимать, что они живут, в общем, очень близко к России. Что у нас, что называется, хорошая давняя традиция взятия Берлина. Вот. И, соответственно, это все может закончиться для них очень плохо. И лучше им оборонять Берлин на дальних рубежах не в том смысле, что посылать туда оружие, все равно это оружие мы перемолим, а в том смысле, что не провоцировать Россию, в том, чтобы формировать у России как бы, ну, нормальные отношения, но живут там немцы и живут, чего их трогать. Вот. А вместо этого, скажем, ну, вот эти вот провокаторы, которые снимают эти детские передачи и так далее, они, ну, реально просто ведут Германию к военной катастрофе, которую никто ее не защитит. Ну, не будет Макрон ее защищать своими ядерными ракетами, потому что Макрона к тому моменту уже не будет, а будет кто-нибудь еще, кто, может, еще немцам поддобавит. Вот. И в этой ситуации, конечно, да, когда Бундесвер сливает вот эти пленки для того, чтобы спровоцировать международный скандал, они, да, вот они, это единственный случай, когда они реально выполняют функцию по защите Германии от внешних угроз. Молодцы, что еще тут сказать.
Да, конечно, это не стихает история и ситуация. Приходится Шольцу оправдываться, потеря лица, что называется, налицо, но, тем не менее, да, вот он делает, наверное, уже плохую мину, и даже не при хорошей, а при плохой игре. Продолжим обсуждать и другие новости и сообщения. Напоминаю, что это авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Называется она «Холмогорская резьба». Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.
«Холмогорская резьба».